Я вот сразу объясню, что мы, наверное, немножко по-разному смотрим на тибетские чаши. Но вот я их рассматриваю в качестве артефакта культуры тибетской и индийской, в звуке выраженной культуры. Для вас, наверное, что-то это другое.
Но этот аспект тоже существует. У нас все как средство для медитации, поддерживающей медитацию. Ну, естественно, это тоже существует, и это на самом деле на первом месте. Для собственной медитации это существует в этой культуре.
Да,
Поэтому, да.
да. В этом смысле, да, я, может быть, несколько как бы модернизированно и так больше по-европейски на это смотрю, но я пытаюсь, насколько мне это удается, проникнуть в изначальные какие-то задачи, которые были у этих инструментов.
Ну, в общем-то, у этих инструментов есть такой аспект. Они, естественно, они используются как ритуальные инструменты, но это уже следствие. Они способствуют измененному состоянию сознания человека. И, собственно, свое измененное состояние сознания, то есть медитация, то есть, и способствует раскрытию, в общем-то, внутреннего потенциала человека, эти звуки. Звуки чаш, так можно сказать. Можно называть это музыкой, можно не называть. Я предпочитаю все-таки называть это звуками.
Ну, я тоже. Я не говорю, что это музыка в таком, в европейском понимании. Это звуки. Хотя, с другой стороны, когда собирается вот такая целая звонница, это вот вы собрали. На самом-то деле они, наверное, не собираются.
Да, они обычно меньшее количество, но у них тоже собираются и чаши, и гонги, трубы, раковины. И, в общем-то, в буддийских службах, например, есть момент, когда все гудит, звенит, бубны одновременно. Там это не только этот аспект, конечно, может быть, опять же, с точки зрения европейской, не очень музыкально все это, но у них есть момент, когда
Но это часть ритуала.
часть ритуала, скорее всего, связанная с изгнанием.
Да. И вот на наш слух
Да.
это несколько устрашающе может звучать. Вот
Ну,
это все вместе.
я не считаю устрашающе, но это как раз когда все вместе. А так, когда отдельное звучание, просто чаш, это способствует медитации.
Да.
Собственно, для этого мы их используем.
А насколько это вот там, на месте, насколько это как бы осмысливается теоретически именно в таком качестве? Есть, может быть, трактаты об этом?
Нет, я во всяком случае этих трактатов не знаю, не видел, не встречал.
То есть просто передается
Да,
традиция.
традиция изготовления этих чаш, есть мастера, которые чаши эти делают, есть вот чаши, если вы заметили, есть ручной работы, есть на станках сделаны разные варианты, литые, точеные.
А вот это вот ручные, да?
Вот это вот ручная, да, вот это выбитые, вот эти все, это ручная работа.
И, наверное, существуют какие-то секреты изготовления, какие-то особые передаются технологии.
Везде есть. Что бы люди ни изготовляли, особенно когда это достаточно древнее, естественно, существуют какие-то, ну, секреты или, во всяком случае, подходы различных мастеров.
А как-то фиксируется, что, скажем, добавление такого-то компонента способствует такому-то результату?
Нет,
Нет этого.
этого нет. Кроме того, по поводу чаш много иллюзий сейчас существует. Вот говорят о том, что какие-то чаши целебные, какие-то нецелебные, какие-то там связываются звуки чаш со звуками чакр. Вот, это все иллюзии.
Ну, так скажем, это современное привнесение, уже какая-то наша европейская традиция
Это
взгляда на эти вещи.
даже не европейская традиция. У нас вообще относительно Тибета существует огромное количество иллюзий. Вот. И в том числе, ну, наш ум требует какой-то, вот европейский ум требует пищи для себя и требует выстраивания какой-то стройной логической системы. На Востоке этого нет. Там есть, естественно, некоторые стройные логические системы, но там это не является столь обязательным. И, в общем-то, да, чаши оказывают целебный эффект, и, собственно, с мастерами чаш показывали нам способы
Они что-то
целиться.
рассказывали, да?
Чего-то рассказывали, что-то показывали. Ну, больше показывали, чем рассказывали даже. Вот, потому что это чувствуется. Главное почувствовать. Да, на самом деле вибрации чаш могут входить в резонанс с вибрациями тела человека, чакр человека, отдельных органов человека. За счет этого вибрационного, ну, сейчас много вариантов таких подходов к так называемому вибрационному целительству. В общем-то, естественно, резонансные явления способствуют исцелению. Могут способствовать исцелению.
А то, что вы делаете, это какая-то ваша авторская система, или это вы продолжаете все-таки тибетские методы?
Ну, мы не можем сказать просто продолжаем тибетские методы. Конечно, это в первую очередь авторская система, которая, собственно, появилась на основе взаимодействия, общения, в том числе в Тибете, и своих, естественно, разработок. Понимаете, продолжение в любом случае, даже если мы просто используем этот инструмент, если, конечно, правда, у нас был такой случай, один человек взял, вот так, перевернул чашу, поставил и начал молоточком по них постукивать. Ну,
да, это уже другое.
Это уже, да.
То есть он использует их как другой инструмент.
Да, ну, и
так,
и кстати, они
и
так тоже неплохо звучат. Вот. Но мы все-таки более-менее в традиционном варианте используем чаши. Поэтому, естественно, здесь есть и всегда можно говорить о продолжении. Ну и общаясь с чашными мастерами, конечно, видели, как они работают, как они используют, как они что-то делают. Ну, не так, чтобы какие-то глубокие взаимодействия. Не видели, общались, покупали у них чаши в том числе.
То есть там сейчас активно идет такое производство?
Производство, да, активно, причем в основном для Запада, в основном для туристов. Могу даже.
Ну, это как бы как прежде, то есть старинными способами, кустарными.
Всякие способы. Ну, вот эта чаша явно не кустарным способом сделана, да?
Да.
Вот это, вот, хотя она очень хорошо, кстати, звучит. Вот. Вот эти чаши кустарным способом сделаны. Ну, видно здесь на них следы, что их они выбивались.
Ну, вот расскажите, пожалуйста, в целом о ваших занятиях. И вот что дает знакомство с разными какими-то географическими областями, какие-то оттуда тоже черпаются энергии, может быть, и с другой стороны, может быть, какие-то традиции там существующие.
Естественно, и энергии черпаются с любыми областями, в любые страны. Ну, мы любим очень Тибет, Гималаи, больше даже Непал. Собственно, чаши, строго говоря, в основном не из Тибета, а из Непала. Похра, Катманду, вот такие места, где их больше всего, большая часть. Есть из Индии чаши вот среди этих, но основной непальские. Естественно, мы когда просто человек входит в культуру, вот растворяется в ней, понимаете, даже не просто, ну, не какие-то чтения литературы. Вот если приехать в Катманду, часто западному человеку, приходит в ужас от, часто западные люди приходят в ужас от того, что видят там. А потом вот удается, если раствориться в этом городе, просто стать частью его. И ты уже ощущаешь состояние другой культуры, состояние других людей. И у них другое восприятие мира. Я могу, вот как мы встречаемся с учителями, говорят, вот вы видели там каких-нибудь особых учителей. А учителями являются просто люди. Могу историю рассказать простую, когда мы первый раз были в Непале. Первый поход у нас был в сторону Эвереста. И последний день, ну, часть группы пошла в магазины, мы вот решили съездить еще на одну экскурсию на холм на Горджуна. Турфирмы нам заказали машину, хороший джип, ну, по тем местам, ну, такой хороший обычно, конечно. Вот. Ну, едем мы в этом джипе, поехали. Шофер по-английски не понимает. Мы тоже очень слабо по-английски говорим. Вот, в общем, завез он нас совсем не туда. А у нас последний день, у нас еще вещи не собраны, нам готовятся к перелету. Вот, сидим недовольные в этом джипе с кондиционером. Жаркий день. Вот. Шофер невозмутим, но не довез не туда, потом позвонил, чего-то выяснил. В общем, большой крюк сделали, ну, вроде разобрался, вез туда. Мы сидим в этом джипе недовольны и догоняем автобус местный. А местный автобус — это что-то такое, некрашенная коробка на колесах, без окон, без дверей, то есть без стекол, без дверей, полностью забиты людьми. Из окон, из дверей торчат люди. На крыше тоже сидят люди, крыша полностью забита людьми. Непонятно, как они там держатся. Вот, едут они в этом автобусе, и все улыбаются. Посмотрели на них, посмотрели на себя. Вот тебе и учителя.
Да,
понимаешь?
Значит, вы больше все-таки живете среди людей, в городах, да?
Нет, мы ходим в горах. Естественно, для того, чтобы пойти в горы, надо приехать в Катманду, ну, например, если в Непале, или в Похру, или какие-то дни у нас бывают в городах. Причем мы стараемся не бегом пробегать города тоже. Так иногда принято. Приехал, если нужно, перевечевал, убежал. Нет, мы, конечно, хотя бы день-два стараемся провести, вот раствориться в этой культуре. Это помогает, кстати, в дальнейшем в нашем треке. Как бы мы уже часть этой земли, часть этих людей.
А вот уже на природе вы ощущаете, что эта культура как-то окрасила эту природу?
Ну, скорее наоборот, конечно, в первую очередь. Ну, естественно, есть и то, и другое. То есть такая суровая достаточно природа, с одной стороны суровая, но яркая, красивая. И, в общем-то, всегда вот чувствует доброжелательность людей там. Всегда помогут, всегда здороваются на тропе. Правда, на тропе здороваются и европейцы тоже. То есть там всем, там это принято, когда идешь по тропе. Причем идешь, бывает, очень устал. Лишнее слово сказать, дыхание сбить тяжело. Обязательно все здороваются, если они навстречу громко. Обычно здороваются не просто, они улыбнутся, в глаза посмотрят. Намасте. Так на тебя посмотрят, что у тебя даже сил больше становится. Просто от доброжелательности и открытости человека, которого ты встретил в горах.
А вот еще где вы бываете? Может быть, на Алтае, в Саянах?
На Алтае, естественно, мы были в Киргизии, на Иссык-Куле. У нас сейчас поездка в нашей группе на Иссык-Куль намечается. Ну, по мире были. В разных местах. Ну, вот так сложилось, что больше любим горы. Хотя, естественно, на море и в таких странах, как Камбоджа, Мьянма, Таиланд, Вьетнам. И вот тоже, вот, особенно те страны, которые в меньшей степени затронуты туризмом, или во всяком случае, те области. Они, с одной стороны, все разные. И отношение к людям у них разное. А с другой стороны, вот общая доброжелательность. Доброжелательность, готовность где-то в чем-то помочь. Но в той же самой Мьянме, если ты приехал в гостиницу и там нет мест, тебе обязательно найдут поблизости, вызвонят по телефону гостиницу, в которой есть места. Вот. И никакой платы за такую услугу не берут.
А вот интерес к каким-то материальным проявлениям культуры, ну вот как к чашам в других культурах, вы что-то такое тоже или приобретаете, или, по крайней мере, обращаете внимание?
Ну, женщины у нас там одеваются.
В традициях, да?
Да, многие, включая те, кто с нами ездит. Это понятно, женщина не всегда. Женщина. Вот. Интересно, вот звуковые такие аналог чаш, камбоджийские. Что-то вроде гонгов, но не совсем. Пластина в виде ступа. В соседней комнате не лежит, но покажу. Ну, так, понимаете, где-нибудь все простите.
То есть это как бы это не главное все-таки. Вот,
главное ваше присутствие там, главное пребывание с природой в первую очередь, общение. И с людьми. Кстати, люди там в гораздо большей степени, чем у нас, в целостности с природой находятся.
Ну, это да, конечно. Вот когда это уже, конечно, стало давно такой традицией и у нас, и в Европе, которые имеют разные свои слои от обыкновенного туризма, то есть, ну, вот знакомство с достопримечательностями, через вот какие-то более высокие, более тонкие вещи до, собственно, наверное, какого-то очень глубокого энергетического вхождения в природу и в культуру. Вот вы можете в целом об этой большой традиции сказать? Вот вы себя чувствуете внутри нее?
Да. Ну, когда мы находимся в странах, кстати, вот когда куда-то ездим, сейчас модно такие поездки съездить, в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Бирму
да,
одновременно.
Да, но это все-таки больше чисто туристические.
Мы так не едем. Если мы едем, во-первых, у нас поездка обычно не менее 3 недель, и в одну страну. Мы ездим в разные страны, но вот одна поездка в одну страну, чтобы войти в культуру, в состояние, в природу, в сознание, вот почувствовать до конца ее. Вот. И, естественно, вхождение в это.
Я имею в виду вот эту традицию уже чисто европейскую, то есть когда некоторая часть жизни европейцы, они посвящают вот этим поездкам, и каким образом это все-таки отражается на них, трансформирует. Можно и даже в истории немножко углубиться, скажем, вот наши шестидесятники, барды, они, конечно, не в Непал ездили, они в основном занимались альпинизмом, в горах были, в наших горах, но в целом, вот вы чувствуете, что это все какое-то одно большое
естественно,
течение?
Естественно, есть некая целостность, и главное, понимаете, вот к чему мы стремимся, чему мы учимся. Ну, часто бывает, что человек съездил куда-то, приезжает в эйфорическом состоянии, как хорошо, как здорово, как прекрасно. Вот, а через 2 недели забывает.
Ну вот я об этом и говорю, а
как
раз
вот... Наша задача, собственно, мы занимаемся духовными практиками. И, собственно, это часть нашей практики, нашей поездки. Мы стараемся сохранить вот все то, что мы внутри себя привезли из этой поездки. Сохранить, чтобы это стало частью нас. И вот, надеюсь, что-то из этого удается.
И какие-то у вас, наверное, есть наработки, как это делается, как это сохраняется?
Ну, наработки, так сказать, сформулировать для ума их трудно. Но это те практики медитации, те практики, которые мы проводим там, те практики, которые медитации, которые мы проводим здесь. И, собственно, вообще пребывание в горах – это уже медитативная практика. Там можно ничего не делать в этом плане. А здесь наши постоянные практики, наши занятия, они тоже способствуют сохранению этого состояния. И, кроме того, для того, чтобы его сохранить, надо стараться передавать его. Ты сохраняешь то, что ты отдал другим. Просто сохранить, вот, закапсулировать внутри себя невозможно. А когда ты ищешь пути, чтобы отдать это другим, отдать тем, кто здесь, тем, кого ты встречаешь, обмениваться с тем, кто есть, потому что они тоже что-то привозят оттуда, тогда это сохраняется. Ну и кроме того, еще здесь важно сознание, которое тоже помогает сохранению. Ведь, вообще говоря, есть места, которые способствуют вот, измененному сознанию, развитию нашему, с одной стороны. А с другой стороны, все, к чему ты можешь прийти, исходя со своего дивана. То есть все то, что мы ищем, мы не где-то ищем, не где-то пытаемся что-то найти, а открываем внутри себя.
Да, ну, не сходя с дивана, это труднее, и
да,
главное,
это,
труднее себя настроить на
это
и направить себя в
эту сторону. Это намного труднее, но возможно. Поэтому, естественно, мы ищем места, где, которые способствуют этому. Но, в общем-то, все, что делается, все происходит внутри нас. И еще важно, естественно, этим внутренним делиться, потому что нет ничего того, что внутри нас можно сохранить изолировано. И вообще блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Вот фраза, о которой много, много разных интерпретаций. Но вот у меня интерпретация, на самом деле, почему нищие? А потому что там собственности нет. Нельзя быть духовно богатым, такого понятия не существует. Это несовместимо. Там нет собственности, там нет своего в Царстве Небесном, в Царстве Духа. Именно поэтому раздай свое имение и следуй за мной. Ну и, в общем-то, вот именно поэтому войти в это состояние, войти, нести его, делиться, учиться раздавать. Что иногда научиться отдавать иногда труднее бывает, чем научиться брать.
Да, ну вот здесь бывают люди, наверное, разных, ну в целом в жизни они, у них разные профессии, разные интересы. И, наверное, они вот эти... Ну, вот не хочется сказать приобретение, но вот как сказать по-другому, они, наверное, это применяют где-то в своей жизни. Вот для чего-то им это, может быть, где-то и практически нужно.
Естественно, применяют. Кто-то есть, получившись у нас, меняет специальность, такие есть. У нас же можно психологии научиться. Ну, таких не так уж много. Во всяком случае, не большинство. Много, но не большинство. Кто-то, естественно, в своей жизни, со своими близкими, в своей работе применяет.
Просто, наверное, создает уже вокруг себя атмосферу и
Ну,
в семье, и где-то и на работе вокруг
человек
себя.
меняется, и вокруг него тоже начинает что-то меняться.
Ну, вы об этом говорите, или это подразумевается, об этом не принято у вас
Почему
говорить?
говорим? Более того, этому учимся. И более того, мы говорим о духовных кризисах. Есть у нас занятие, посвященное этому. Так вот, один из кризисов, который трудно пройти многим, это кризис отдачи. Когда от получения, вот человек привык, что он приходит куда-то на какие-то занятия, чтобы чего-то получить. А от получения перейти к отдаче очень трудно вот этот вот стереотип в себе сломать. Поэтому об этом нужно говорить. Если об этом не говорить, то это само, к сожалению, редко выстраивается.
Да, еще, наверное, есть трудность у многих, наверное, что после этого некоторое чувство избранности у них возникает, и из-за этого, то есть вот ощущение, что вот теперь я стою над теми, кого я буду вот
Ну,
теперь
с этим мы
посещать.
боремся с первого занятия нашей школы. Это всегда осознавать, что гордыня во всех традициях, во всех религиях, ну, во всех, во всех мне известных, гордыня, чувство собственной важности считается самым низким качеством. Это тоже очень важно осознавать. И не поддастся этому.
Да,
Поэтому
но
мы...
это трудно. Когда человек знает, что вот он такие, значит, усилия совершает, такие переживания во время них испытывает, а вот потом приходит, возвращается к людям, которые ничего этого не знают. И тут уже трудно поддаться.
Ну, иногда возвращаешься к людям, которые, может быть, ничего не знают и видят, что кто-то из этих людей прошел гораздо дальше, чем ты в своих поездках. Это тоже иногда помогает справиться с гордыней. Тот случай в Непале, который как раз говорил, когда мы видели людей. Нам еще долго учиться, чтобы вот так вот радоваться жизни. Многим из нас вот долго учиться, чтобы радоваться жизни. Именно такой, какая она есть, простой. Едет на крыше
Да.
автобусов.
А вот вы сказали, что все-таки распознается в некоторых точках Земли, распознается вот эта особая энергетика. Вот как ее распознать и что с этим делать? Нет, ну что делать, это более-менее понятно, а вот все-таки
Просто
почувствовать
почувствовать.
ее.
Поймите, на самом деле в любой точке Земли есть, ну, как все люди разные, так и все точки Земли тоже разные. В каждой есть своя особая энергетика. Кто-то тебе ближе, что-то от тебя дальше. Естественно, энергетика гор, она всегда сильная, мощная. Озер, рек. Хотя и энергетика чистой равнины тоже очень сильная, может не уступать ей. Поэтому бессмысленно говорить, вот что лучше, что хуже. Вот, почувствовать, слиться с этим, войти в это, вот что, чему нужно учиться. А естественно, ищешь то, что тебе ближе. Но это не значит, что остальное. Вот если мне ближе горы, это не значит, что горы лучше, чем равнины вообще для всех.
А вот ваши импровизации на чашах, они уже просто по интуиции вы это делаете, по наитию?
Естественно, они никак не записываются. Ну, кроме того, что мы иногда записываем что-то на диске, что можно
Нет,
было
я имею в виду,
создать.
что это никак не связано вот с той традицией, которая существует там.
Это... Поскольку, ну, я надеюсь, что как-то побывав там не один раз, я уже как-то с этой традицией связан, то через меня, конечно, связано с этой традицией. А так это связано с тем, что
Что-то
есть во
есть,
мне.
да. И с тем, что вот сами эти тембры, они все-таки там
Да,
родились.
да.
Потому что вот я сравниваю с тем, что я тогда стал играть, у меня это звучало совсем по-другому, и у меня это скорее напоминало колокольный звон вот наш.
Да.
То есть это более ритмически организовано. У вас это такое медитативное, и практически никакой ритмически четкой пульсации там, конечно, нет. Все
Я даже
текучее.
специально стараюсь делать без,
Да, да, да,
без
да.
ритма.
Да.
Понимаете, ритм включает мозг, включает ум, точнее. А в состоянии, чтобы выйти, собственно, в медитацию, выйти за ум, вот ритмы...
Значит, именно цель такая, отключить вот это организующее такое действие ума.
Бетономешалку. Не организующее действие, а умственную бетономешалку, когда мы о чем-то постоянно думаем, сами с собой о чем-то спорим, о чем-то мечтаем, строим какие-то планы. Это крутится у нас постоянно. Собственно, выйти из этого кручения, это и есть медитация. Естественно, звуки чаши этому способствуют. Ну, в разных случаях немножко разные, естественно, они бывают. У нас бывали случаи, что приходят профессиональные музыканты. Вот некоторым это очень нравится, а некоторые говорят, что это вообще, что за звуки вообще, это противоречит всем музыкальным понятиям.
Это понятно. Это они про звукоряд говорят, что звукоряд,
да, звукоряд
он к европейскому звукоряду не имеет отношения. Мне-то как раз это очень нравится, а вот чисто ритмически тут уже я не смог, так сказать, выйти из такой вот традиционной. Да, может быть, я сознательно, мне понравилась колокольность такая вот.
Ну, так понравилось, и пусть так и будет.
Да, и вот я в этом стиле стал играть.
Ну, хочу сказать, что у нас сейчас не только я занимаюсь. Вот у нас Дима Мустаев, с которым как раз общался, да. Он сейчас начал проводить занятия по чашам. И у нас, на нашей территории, на других территориях. Ну, а вообще, что хочу сказать. Очень хороший инструмент. Вот инструмент для изменения сознания, способствующий изменению сознания, эти чаши, и целебный инструмент. А с другой стороны, не надо искать панацеи, не забывать, что главное — это то, что происходит в тебе самом, это первое. А второе, не надо создавать иллюзий каких-то о чашах и обо всем другом. Потому что во всем нашем развитии самое большое препятствие — это наши иллюзии. А наши умы очень любят создавать иллюзии и легенды.
Хотя к чему-то привязаться, к чему-то такому привычному, а в данном случае это, можно сказать, традиция, вот мысли о том, что в легендах, в сказках заложено зерно, и если именно в легендарной такой форме подать какую-то глубокую истину, то это нами хорошо воспринимается.
В легендах, в сказках, да. Но не в теориях.
Да.
Вот сказка есть сказка. У нас, опять же, из сказок тоже любят. Сейчас много таких книг, где сборник каких-нибудь притч, сказок. А дальше пишут, мораль этой сказки такая-то. Вот там бывают очень хорошие притчи и сказки. Но вот эту часть лучше не читать.
Да, понятно.
Потому что любая легенда, она гораздо более многоплановая, любого вывода из нее.
Да, это правда.
Я имел в виду не легенду, вот,
да, именно, которую рассказывают в каких-то
событиях, а какие-то теории, представления о том, что каждая чакра там соответствует, чаша соответствует чакре и так далее.
Ну да, это уже идет теоретизирование, в общем, оно ни на чем не основано, да,
оно
безответственное такое.
На потребности,
да,
нашего,
да, да,
ума,
на потребности,
создать,
да,
схему.
Да.
А мир гораздо шире и многообразнее любых наших схем и глубже.